Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Как румынский мэр Черновцов спасал евреев». Начнем с другой темы. Мастер детективов – итальянский писатель с необычной фамилией Джорджо Щербаненко. По всем итальянским темам я привык консультироваться у нашего постоянного автора Михаила Талалая. Так будет и на сей раз. Михаил Григорьевич?
Да, Иван Никитич, книга о Джорджо Щербаненко вышла. Но это не моя книга, а книга одного миланского журналиста. Его зовут Алессандро Трочино. И об этой книге я узнал просто из газеты, что в Миланском университете в актовом зале, его называют почему-то наполеоновским, но какие-то причины есть, будет презентована новая книга о замечательном миланском писателе Джорджо Щербаненко. Она так и называется «Щербаненко в Милане». Подзаголовок «Отец итальянского нуара». Конечно, меня это все очень заинтересовало, потому что Щербаненко покасательный, но все-таки меня эта личность интересовала. Самый главный его успех – это квадрология с комиссаром миланским, комиссаром Дукой Ламберти. Это четыре романа. «Частная Венера». В России этот роман был переведен под названием «Венера без лицензии». Затем «Предатели по призванию». В оригинале «Традиторе ди тутти», то есть «Предатели всех». Третий роман на русском называется «Юные садисты». Очень увлекательно. По-итальянски «Ирагаци дель массакро». Я бы перевел это как «Юные участники бойни». И последний роман, который вышел уже после смерти Джорджа Щербаненко, «Миланцы убивают по субботам». Он и по-итальянски точно так же называется. Щербаненко стал известен в последнее время и благодаря кинематографу. Очень популярный фильм 70-х годов «Миланский калибр 9». Тоже, ну, скажем так, о бандитском Милане. И Тарантино упомянул этот фильм 1972 года как один из фильмов, который он включил в генеалогию своего собственного творчества. Итак, презентация книги, которая, по сути дела, ну, я бы назвал такой литературно-краеведческий жанр. То есть автор описывает места, где жил Щербаненко, места, где гулял и расследовал преступления Дука Ламберти, чем он питался, в каких трактирах, что он пил, с кем встречался. Оказывается, есть экскурсии, которые проводят по Милану, и они начинаются с площади, которую я хорошо очень знаю, площадь Леонардо да Винчи. Там есть дом, в котором якобы жил герой Щербаненко Дука Ламберти. Сейчас там находится популярный бар. И обычно экскурсии по бандитскому Милану в текстах Щербаненко начинаются именно с пьяцы Леонардо да Винчи.
Алессандро Трочино, автор свежей книги от Джорджа Щербаненко, так представляет своего героя. Он печатал, сгорбившись, предплечья плотно прижаты к телу, два указательных пальца согнутые, как молотки, быстро бьют по клавиатуре. В гостиной всегда был включен американский проигрыватель, в который можно было загрузить сразу с десяток виниловых пластинок 45-ок. Неизменно присутствовал бенгальский кот по кличке Беллогатто, то есть кот-красавец. На книжных полках справочники по портативному огнестрельному оружию, книги Бертрана Рассела, Уильяма Фолкнера, отчет о бомбардировке Дрездена, сборники по философии и математике. Курил он исключительно сигареты Эд Лоренс с египетским табаком.
Конечно, задавались разного рода вопросы к Алессандро Трочино. Интересовались, конечно, посетители этого мероприятия, почему слава Щербаненко вот пришла только сейчас, почему в свое время к нему относились, ну, скажем так, снисходительно. И Трочино очень точно объяснил такими словами, что «Щерба» – это сокращенное, конечно, «Щербаненко» – сложно для итальянцев, что «Щерба» пришел к своему успеху не в то время и не с теми текстами. Как это понимать? Последняя книга вышла в 69-м году. Гремит еще революция 68-го года. Какой там комиссар Дука? Какие там бандитские города Милана и его сателлиты? Поэтому поколение 70-х годов Щербаненко не читало. Его, более того, считали правым, чуть ли не фашистским автором, что совсем не соответствует действительности. Ну и затем он не вошел в клуб вот великих, замечательных итальянских писателей той эпохи, ну, скажем, как Моравия или Леонардо Шаша, потому что он писал жанровую литературу, которая считалась тогда около литературы, паралитературы. Он писал романтические романы, научную фантастику, вестерны, ну и прославился, конечно, как детективщик. Причем в литературу он пришел из журнализма, и журналистов тоже, в общем-то, не очень чествуют. Конечно, я задал свой вопрос, показав свою эрудицию, подготовленность в деликатной, интеллигентной форме, и я спросил, ну как вот тексты Щербаненко, они исключительно итальянские или в них просматривается, ну, какой-то то ли русский, может быть, даже украинский, раз он родился в Киеве, взгляд иностранца, обращенного на бандитский Милан. Ну, при этом я показал знание фактуры, упомянув, что, конечно, здесь мало о чем можно говорить, на мой взгляд, потому что он прожил в Киеве всего лишь первые 3 года, но, тем не менее, вот какие-то элементы утраченной отчизны, по моему мнению, у него могли быть, и благодаря его семье. При этом я сослался на обнаруженный, ну, действительно обнаруженный архивный документ о венчании его родителей. Его отец был киевлянин, учитель латинского языка в гимназии, находился в Риме, в командировке, скажем так, советским словом. Там он полюбил римлянку Леду Джуливи, и я обнаружил в реестрах Русской Православной Церкви Римской запись о венчании 1909 года, о том, что венчался Валериан Щербаненко, православный студент из мещан, с римлянкой, католичкой Ледой Джуливи. Сам Щербаненко, впрочем, родился спустя 3 года уже в самом Киеве. Тут автор книги «Трочина» на меня посмотрел внимательно и сказал: «На ваш вопрос ответит свидетель». С первого ряда поднялся сын Щербаненко. Оказывается, среди слушателей, автор этой книги и презентовавших ее, был Альберт, или по-итальянски Альберто Щербаненко, который приехал из Швейцарии, где он живет, уже господин в возрасте, с тем, чтобы ответить на мой вопрос. Он, собственно, пересказал и мой вопрос в своем ответе, что, собственно, русскости или украинскости в творчестве Щербаненко не присутствует, но что сам Джорджо, сам писатель, в своем небольшом таком автобиографическом очерке все-таки описал вот эти драматические, трагические годы Первой мировой войны и русской революции. Дело в том, что его мать, присутствующего этого господина Альберто Щербаненко, когда потеряла своего мужа в вихре этих войн, решила отправиться на родину своего мужа, Валериана Щербаненко, уже в советский Киев. Это было в начале 1920 года. И взяла с собой маленького Джорджа. Вообще, по паспорту он был при рождении Владимир. Он и подписывался иногда как Володя своим, так сказать, первым именем. Джордж – это псевдоним по имени умершего брата. И вот брата уже Джорджа не было. Леда Джуливи в замужестве Щербаненко приехала уже в советский Киев, где узнала, что муж ее был расстрелян. Кем был расстрелян, не очень было понятно. Вернувшись в Италию, с большими приключениями, они сидели в карантине в Одессе, их не выпускали, у них не было паспортов, потом Константинополь, и Щербаненко уже было лет 8-9, и он это все описал. И вот это, по сути дела, единственный его текст о русско-украинских корнях. После окончания презентации я, конечно, подошел к Альберто и стал задавать ему другие вопросы. Он на меня посмотрел внимательно и сказал: «А вы знаете, прочитайте, пожалуйста, мою книгу». Ну, в итоге пришлось заказать книгу, прочитать ее, и многое прояснилось. В частности, в ней Альберто опубликовал удивительный документ. Оказывается, уже после смерти Джорджа Щербаненко его вдова отправилась в советское консульство в Милане и оставила там запрос на поиски родственников мужа.
В 1971 году вдова писателя отнесла в Генеральное консульство СССР в Милане следующее заявление. Напомним, что настоящее имя писателя – Владимир, а не Джорджо. «Я, Тереза Щербаненко-Бандини, итальянка, родившаяся в Милане 24 декабря 1909 года, проживающая по адресу Виа Плинио 6, Милан, Италия, прошу найти родственников моего покойного мужа, Владимира Валерьяновича Щербаненко, который родился в Киеве 28 июля 1911 года. Мать моего мужа, Леда Джуливи, проводила холодные периоды года в Италии с маленьким Владимиром. В начале Первой мировой войны она пребывала в Риме. Не имея в течение многих лет никаких известий о своем муже, Валерьяне Афанасьевиче Щербаненко, Леда Джуливи отправилась на рубеже 1919-1920 годов с маленьким Владимиром в Киев на поиск. В Киеве ей сообщили, что ее муж был убит во время революции в гимназии, где он находился вместе со своими учениками. Леда Джуливи вместе с сыном и другими беженцами при помощи Международного Красного Креста была отправлена на корабле «Карло Поэрио» в Константинополь, откуда в 20-м году или в 21-м вместе с сыном Владимиром добралась до Италии. В Италии она и ее сын считали себя итальянскими гражданами, но не имели формального гражданства и считались аполидами. Я сама, итальянка, родившаяся в Милане 24 декабря 1909 года, вышла замуж за Владимира и поэтому тоже стала считаться аполидом. Мы поженились 31 января 1931 года в Милане. В 1933 году мой муж направил в советское консульство, которое тогда находилось на площади Дуомо, номер 31, в Милане, заявление с просьбой дать ему возможность вернуться в Россию. Я сама принесла это заявление. Его просьба не была удовлетворена, и мой муж не считался советским гражданином. Тогда, в 1935 году, он обратился к итальянскому правительству с просьбой о предоставлении ему гражданства. Прошение было удовлетворено. Мой муж Владимир Щербаненко был известен под псевдонимом Джорджо Щербаненко. Он умер 27 октября 1969 года в Милане. У меня была дочь Елена, родившаяся в Милане 1 августа 1932 года и умершая 22 декабря того же года, а затем сын Альберто, родившийся в Милане 20 мая 1939 года, который до сих пор жив и переехал в Швейцарию по работе. Я хотел бы получить известие о родственниках моего мужа. Пожалуйста, помогите мне также в поиске сведений о могиле Валерьяна Афанасьевича Щербаненко, отца моего мужа. Заранее благодарю вас. Никаких сведений вдова не получила. До сих пор неизвестно, что стало с отцом писателя, а также почему писатель в 1933 году пожелал репатриироваться, в чем ему было, по счастью, отказано. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Итальянский писатель Джорджо Щербаненко. Творчество и судьба». Мой собеседник Михаил Талалай.
Во время презентации Трочина постоянно употреблял литературоведческий термин «джалло» и называл Щербаненко джаллистом. Я заинтересовался этим термином, который, конечно, знал, и выяснил, что этот термин в итальянской и в русской культуре имеет несколько разные значения. В Италии джалло – это исключительно литературный термин. Так стали называться детективы, криминальное чтиво, которое в конце 20-х годов крупнейшее издательство «Мондадори» стал выпускать ну, в таких мягких обложках желтого цвета. И с той поры, начиная с 30-х годов, все детективы стали называть желтыми – джалло. Кстати, при Муссолини жанр джалло был запрещен. Нельзя было показывать бандитскую сторону Италии, при фашизме негатива не было. И после падения фашистского режима джалло вновь расцвел. В то время как в русском обиходе джалло – это кинематографический жанр. Это те фильмы, которые в Италии называют триллерами, но вот с элементами такой вот итальянскости, особых итальянских нюансов, саспенса и прочего. Не буду вдаваться уже в кинематографические подробности. Но что удивительно, автор этой книги постоянно употреблял слово «джалло», а в названии книги он назвал Щербаненко отцом итальянского нуара. И тут опять выяснилась сфуматура, как говорят итальянцы, то есть нюансы. Нуар в Италии – это опять-таки литературный жанр, отличающийся от обычного криминального тем, что, ну, пожалуй, главный герой – это не расследователь преступлений, а, быть может, жертва или убийца, насильник. В то время как в нашей культуре нуар – это в первую очередь кино. Вот такие подробности я узнал после презентации книги Щербаненко. И, значит, это письмо в консульстве. В книге сына Володи Владимира Джорджа Щербаненко оказалось множество для меня полезной информации. Это действительно замечательная работа. Здесь, в частности, ее автор, то есть Альберто Щербаненко, провел полную каталогизацию псевдонимов Джорджа Щербаненко. Вот я листаю эту книгу, и оказалось, 45 псевдонимов использовал наш плодовитый автор. И он действительно был плодовитым. Далее автор книги составил, ну, не полный список, но, по крайней мере, статистику, то, что опубликовал его отец. Вы не поверите, Иван Никитич. Значит, категория, потому что Альберто был, в общем-то, инженером по образованию, поэтому он все таблицами даже здесь расписал. Категория романы. 92 романа, представьте, 92 романа. Причем следующая рубрика идет с псевдонимами 26 из 92. Период написания этих романов. Рассказы. Опять-таки удивительная цифра. 1380 рассказов. Потом есть такие категории, как философские очерки, как сборники поэзии, театральные пьесы, радиодрамы, фотороманы, телевизионные сюжеты. И всего сын насчитал 4016 произведений Джорджа Щербаненко.
Рекламный анонс на книгу Альберто Щербаненко «Пять жизней Джорджа Щербаненко». Милан, издательство «Фельтринелли», 2019 год. Паломничество Альберто Щербаненко по папкам с перепиской, кипам машинописных текстов и стопкам опубликованных, а иногда и не опубликованных романов его отца начинается в большом встроенном шкафу в квартире на улице Плинио, номер 6 в Милане. Лабиринтный поиск причин, стоящих за словами, которыми писатель на клочке бумаги предсказал в 1938 году свою смерть. Пронзительное и авантюрное путешествие через память и историю, а также через уникальные сюжеты, придуманные отцом автора книги, от которого мы узнаем не одну его жизнь, а пять. Жизни, прожитые в Киеве, Риме, Милане, в эмиграции в Швейцарии с 1943 года до конца войны. Чтобы заработать на жизнь, Джорджа Щербаненко трудился в разных сферах, затем вошел в издательский мир, сотрудничал с крупными газетами и редактировал женские журналы «Белла» и «Новелла». Его романы показали его как одного из величайших рассказчиков жанра с историями о темных сделках и странных смертях, о суровых и отчаянных делах, которые вдохновили лучшие итальянские фильмы. В этой книге автор находит человека, изгнанника и, возможно, шпиона. Главное, он находит отца.
Ну, Альберто Щербаненко, даже с отчеством его можно называть, Альберт Владимирович Щербаненко со своим инженерным подходом распределил пять периодов жизни своего отца. То есть первый период – это от рождения до, ну, скажем так, беженства из рухнувшей царской России в Италии. Затем вторая жизнь – это обоснование в Милане в 27-м году, и его работа, ну, совершенно в разных сферах. Он и на рынках работал, и подметал, и в барах, ну, потом потихонечку попал в журналистику. Это вторая жизнь. Третья жизнь – это бегство в Швейцарию и послевоенное время. Он спасался действительно от фашизма, бежал в 40-м году в нейтральную Швейцарию, затем вернулся и стал продолжать как журналист. Четвертая жизнь – немножко буржуйство. Так я иронично переведу нейтральное слово «бергезия», то есть бюргерство, скажем так. Это десятилетие, когда Щербаненко, ну, стал достаточно обеспеченным литератором. Писателем его все-таки еще трудно назвать. И последняя, пятая жизнь – это международная известность. Начиная с 60-го по 69-й год, 10 лет, вот на пике международной известности, в возрасте всего 58 лет, Джордж Щербаненко скончался, и последний, четвертый роман – а Дуке Ламберти вышел уже посмертно. Тут я спросил нетактичный вопрос, на который знал уже ответ. Я спросил у Альберта Владимировича, а у вас есть сестры или братья? Дело в том, что действительно про Альберта Щербаненко я узнал только на этой презентации. А в интернете, в публикациях, на разных сайтах фигурирует совсем другое имя – Чичилия Щербаненко. Он как-то затуманился и сказал, все-таки прочитайте мою книгу. И в этой книге я обнаружил, ну, действительно такую деликатную семейную подробность. Дело в том, что писатель оставил свою супругу и своего маленького сына после 10 лет первого брака. И затем у него появилась, ну, скажем так, в русскоязычной литературе ее называют «вторая жена». Но развестись с первой женой он не мог. Они венчались в католической церкви, разводов практически не было. Поэтому вот в книге Альберт называет ее «компания», что по-русски, ну, не знаю, как и сказать, сожительница, любовница. Ну, в общем, в итоге они жили вместе, и от этого партнерства родилось две девочки, которые, это очень сложный ход, которые их отец удочерил. Это было не просто, потому что требовалось разрешение его официальной супруги, с которой он венчался в католической церкви. И появились две девочки с фамилией Щербаненко. И тут новая сложность. Еще во время своего выступления перед публикой Альберто как-то очень туманно сказал, что Щербаненко – это, в общем-то, псевдоним Щербаненко. Только в одном случае это пишется через «кей», я так по-английски говорю, а в другом случае через «си». Я не обращал внимания на это раньше. Выяснилось, что действительно продукция существует с двумя фамилиями. Щербаненко на латинице пишется двояко, и все романы его выходят через «си». И его две девочки были зарегистрированы именно через «си». И поэтому вот Чичилия, она вышла на первый план. И она издает романы своего отца под той же самой фамилией. А наш Альберто выпустил свой автобиографический труд, получается, под другой фамилией, через Кей. И вот эти сложности отношения между сыном и его, ну, скажем так, сводными сестрами, они чувствуются и в книге Альберто. Сама Чичилия, она, повторю, на виду. Она ездит в Киев, она постоянно выступает, она основала литературную премию за лучший итальянский детектив имени Джорджа Щербаненко, конечно, везде пишется через «си» и прочее, прочее. И более того, она буквально на несколько месяцев раньше выпустила автобиографическую книгу о своем отце, которая везде позиционируется как первая биография писателя Щербаненко. Это поразительный документ, с которого, собственно, и начинает свою книгу Альберто Щербаненко, чтобы так ошеломить читателя. Очень странный текст, который Джордж Щербаненко написал, когда ему было 27 лет. И в этом тексте он описывает о своем саморазрушении. И себя лично он изображает как некого робота, который постепенно вот рассыпается в прах и разрушается.
Записка 1938 года, обнаруженная Альберто Щербаненко в отцовском архиве. Разрушение Джорджа Щербаненко началось 19 ноября 1929 года. Щербаненко, сконструированный в 1911 году по длиннолинейно-лимфатической модели с готовым интеллектом, тогда еще не был закончен во всех деталях. Его инстинкты и костно-мышечная структура не получили должные сертификаты. Однако тут же работа по разрушению Щербаненко началась с огромным усердием. Первым делом она ручным способом повредила его нервную систему, уничтожив всякую возможность дальнейшего развития. Щербаненко остановился навсегда, пребывая в почти абортивном состоянии. Голод, лишение и постоянное беспокойство завершили дело. Запущенная машина по ущербу интеллекта уничтожила все физические очаги сопротивления. Превратившись в некий параноидальный скелет, Щербаненко настаивал только на одной детали – на своей совести. Первоначальные попытки ее разрушить были тщетны. Но 29 апреля 1938 года и этот последний бастион сдался. Устав от бесполезной борьбы со всеобщей глупостью, совесть Джорджа ушла в отставку. Универсальный принципиал принял эту отставку, и имя Джорджа Щербаненко было вычеркнуто из реестра душ. Его тело, вернее, его внешняя оболочка, продолжала жить еще лет 10 в богатстве и бесполезности. Однажды госпожа Делла Фальче, проходя мимо дома, где жил Джорджа Щербаненко, увидела его скелет, обернутый драгоценной тканью, и забрала с собой эту ткань. Это было 6 декабря 1969 года. Поразительно, что автор этой записки назвал точный год своей смерти, ошибившись на несколько месяцев. Указанные даты – начало разрушения, 1929 год, и ухода совести в отставку в 1938 году он не разъяснил.
Ну, пожалуй, о самом Владимире Джорджа Щербаненко я не решусь писать. Уже столько жизней получилось. И 5 жизней у сына, и дочь Чичилия свою биографию назвала «Жизнь Джорджа Щербаненко». Одна правда, но зато главная, эпохальная, фундаментальная. К ней есть подзаголовок, как она назвала своего отца, «фабриканта истории», то есть фабрикант, производитель историй. Такой она дала подзаголовок своей книге. Поэтому вот уже получается 6 жизней. Но я бы написал, если не книгу, то очерк об отце Джорджа Щербаненко. Его личность меня очень заинтересовала. Дело в том, что да, он студент, он в Риме, в церкви венчается с итальянкой-римлянкой, они вместе возвращаются в Киев, а потом наступает вот джалла, или нуар, выбираете. Его супруга вместе с маленьким Володей возвращается в Италию, и связь с Валерианом Афанасьевичем Щербаненко прерывается. Он не отвечает ни на письма, о нем мы ничего не знаем. Его ищет жена. Мне нашлась газетная вырезка в интернете, что она даже обращалась в Риме в российское посольство с просьбой найти мужа. И в Киеве еще до революции в газете была опубликована небольшая такая заметка, что итальянская жена ищет своего мужа киевлянина. Это рубеж 16-17 года. Он не выходит на связь, не пишет о нем, ничего не известно. Она приезжает в Киев, об этом мы уже рассказывали, ищет своего пропавшего супруга, не находит, возвращается в Италию и всем рассказывает, что якобы его убили красные, расстреляли, причем во дворе гимназии вместе с учениками-гимназистами. Меня, признаться, вот эта концовка не очень убеждает, и странным образом никто никогда не занимался обстоятельствами исчезновения и гибели Валериана Афанасьевича Щербаненко. Кто его убил? Красный, потому что он был белым, белый, потому что он был красным. Убили ли его петлюровцы? Об этом мы пока еще ничего не знаем, и это, возможно, будет новое джалло или нуар.
Итальянский писатель Джорджо Щербаненко. О его творчестве и судьбе рассказывал мой собеседник Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Как румынский мэр Черновцов спасал евреев? Я передаю микрофон моему коллеге Игорю Померанцеву.
Представлю моего собеседника. Его зовут Сергей Воронцов. Он писатель, журналист, документалист. Главная тема нашего разговора – память города. Но начали мы, естественно, с самого актуального – темы войны.
Сергей, у вас, судя по вашим текстам, особые, я бы сказал, близкие отношения с городом. Я разговаривал с черновицким психиатром. Она сказала мне, что уровень неврозов и психозов в городе очень повысился. Но она психиатр, она специалист. Вы чувствуете эту новую нервозность?
Мне кажется, что самое сильное такое влияние оказывает, конечно, на вот эта постоянно похоронная лента. Когда ты ее смотришь, ты видишь, что какие молодые ребята красивые, там сколько в них будущего, сколько в них силы, и они умерли. И, в общем, это горе людей вокруг. Оно, конечно, невероятно влияет, тем более, что, ну, вообще, по-моему, смертность увеличилась, люди стали довольно часто умирать, это какое-то такое удобное время для смерти, что ли. И вот это вот невыносимое убийство лучших, оно как-то, наверное, очень тяжело влияет на психику, потому что даже, то есть, думаешь, ну, когда это закончится? Почему такая несправедливость? Особенно какие-то сообщения о убийстве мирных жителей, детей.
В Черновцах много переселенцев, можно сказать, беженцев. Вы чувствуете их присутствие? Вы замечаете их присутствие? Что они принесли? Что они привнесли в атмосферу города, они носители чего?
Это было трудно не заметить, потому что приехало много киевских ребят и харьковских, и город просто увеличился в два раза буквально. Им надо где-то было бы проводить время, и они ходили по Кобылянской, которая, вероятно, достигла своей наполненности просто каких-то, ну, даже не лучших времен, а каких-то времен, которых и не было, по всей видимости. То есть это были такие толпы людей. Они приходили там в кафе, они заходили в книжные магазины, которые свой бум пережили. И там выторг увеличился в несколько раз в книжных магазинах. Это было очень заметно. Но они довольно быстро начали уезжать. Киевские уехали где-то через месяц. А харьковские еще немножко живут, но их уже так намного меньше заметно. А, появились даже нищие, как бы, вот это удивительно. Приехали же все социальные, как бы, слои населения. И ты вдруг увидел вот этих вот подкиевских нищих каких-то. У них совершенно другой стиль, на самом деле, не попрошайничество. Потому что черновицкие намного более сдержаны. То есть там имеет место какая-то агрессия. Человек начинает отбивать поклоны там или еще что-то. Но он ведет себя как-то достаточно активно.
Сергей, до сих пор ракеты, бомбы, бомбардировки обходили стороной город. Как город переживает это? Город чувствует, что он исключение?
Да, безусловно. То есть это как бы радость в смеси с таким шоком избранничества, что ли. Потому что, в принципе, ну, по-моему, нет ни одной области, которая бы избежала каких-то ракетных ударов, за исключением Черновицкой. Были эти первые какие-то тревоги, которые воспринимались достаточно адекватно. То есть люди шли в эти какие-то углы, там готовили сумки с самым необходимым. И как бы они немножко почувствовали эту ситуацию, но потом из-за того, что не было конкретно каких-то попаданий, стало немножко легче.
Сергей, мы с вами давние друзья, friends в Фейсбуке. Мне кажется, что тон постов в Фейсбуке сильно изменился, и что жанр дискуссии Жанр дискуссии уступает все чаще место жанру полемики. Греческое происхождение этого слова – война. Фейсбук, социальные сети, мне кажется, стали гораздо воинственней. Вы часто публикуете свои зарисовки, эссеистику в Фейсбуке. Вы реагируете на засилье жанра полемики?
Пишут какие-то люди, которые находятся на переднем крае. У меня есть знакомые, которые сейчас именно находятся на фронте. То есть они бы не хотели этой вечной полемики. Вот это меня радует.
Вы не опасаетесь потерять читателей, стать неактуальным?
Ой, я никогда вообще не опасался стать неактуальным, потому что мне кажется, что надо быть актуальным для себя, для самого себя. Во-первых, ты не можешь ее придумать, условно говоря. Ты либо актуален, либо нет, на самом деле. Ты не можешь это изобразить. То есть, если ты испытываешь некие актуальные чувства, то люди это чувствуют и как бы сразу реагируют на это. Нет, но это в последнюю очередь меня интересует, потому что как-то война вообще, она сдвинула эти все стратегические какие-то такие соображения, там, как меня увидят, там, и так далее, она абсолютно на задний план. То есть это неинтересно ни в какой степени. Внутри ты просто ведешь себя достаточно естественно, не думая об актуальности или неактуальности.
Вы не потеряли каких-то прежних друзей? А может быть, вы обрели новых?
Нет, я бы так не сказал. Я думаю, что совершенно круг, который сформировался, он только стал чуть-чуть более сцементированным, пожалуй. Я помню первые дни войны, когда ты думал, что от тебя требуются какие-то особые реакции и какая-то особая линия поведения. Я пошел в какой-то волонтерский пункт, помогал там ребятам что-то грузить и так далее. То есть пытался поучаствовать в общем таком движении. Но я потом, когда оглянулся, я увидел просто, что когда этим занимаются десятки, сотни тысяч людей, то тебе дают в каком-то смысле право на освобождение. То есть ты понимаешь, что ты не самый лучший грузчик, и ты можешь спокойно уйти, потому что их там просто сотни. Ты так влился в этот поток, но ты понимаешь, что тебя освободили от этого потока. И поэтому, может быть, из-за этого какой-то новый круг. Я помню, что приходил и устраивал каких-то своих знакомых из Киева в Черновцах. Им нужны были какие-то матрасы. Я приходил в эти волонтерские пункты. Там сидели совершенно молодые ребята, такие мальчишки и девчонки. И ты на них смотрел, и вот тебе казалось именно то, что их невовлеченность в эту войну, она потрясает гораздо больше. То есть, ну, вот это их наивность, что ли. Они даже через какое-то время, они не в состоянии понять именно происходящее и бедствие, может быть, не в силах его впустить в себя, в силу каких-то там законов молодого сознания. И ты в то же время понимаешь, что эти ребята могут через неделю, через две пойти по военкоматской повестке и быть на самом переднем крае, там, среди снарядов и среди невероятной опасности. Я вернулся в тот свой круг, которым обычно был, и поэтому, конечно, каких-то новых друзей или наоборот не получилось. Но это в силу возраста уже, наверное.
Сергей, вы давно и продуктивно работаете в литературе, причем в нескольких жанрах. Вы пишете стихи, эссеистику, вы переводите с немецкого языка, прежде всего, австрийских поэтов, черновицких поэтов. У вас есть отношение к вот этой новой стратегии и тактики отрицания культуры врага?
Какое-то мое знакомство с какими-то источниками, черновицкими мемуарами, там, они узкие, с одной стороны, казалось бы, с другой стороны, это люди довольно высокого уровня, как бы, и высоких каких-то статусов там в культурном мире. Тот же Цибан, да, или Роза Аустендер. Ты, когда читаешь их, ты понимаешь, что эта ситуация повторилась. На самом деле там говорят, что это новая ситуация. Но это ситуация вот этого вот повтора. Абсолютно такого дурного повтора, невероятного, точного даже в своих деталях, каких-то в нюансах. И, естественно, были вот эти вот и споры о языке, и были споры о культуре. И они были также, в общем, насыщенные, горячие, как теперешние споры. Ну, и я думаю, что если там делать прогноз, они закончатся тем же, что и споры в отношении там немецкой культуры, немецкого языка. То есть люди, ну, в принципе, они, по всей видимости, должны поспорить на эту тему, но в все останется. Я так скажу, что черновицкое землячество было такое, которое эмигрировало после Второй мировой войны. Они издавали первые год или два свою газету, старались издавать на иврите, потому что они переехали в Израиль. Но это только первый год или два. Потом они перешли на немецкий язык. То есть это неизбежность какая-то. Причем, что они даже не были, там, условно говоря, гражданами Германии, допустим. Они были буковинскими жителями. Но они привыкли говорить по-немецки, они привыкли писать по-немецки. И, соответственно, то есть через год или через два они совершенно спокойно повернули в эту сторону. И мало того, они активно переписывались с людьми, именно немецкоязычной культуры. Ну, они известны в Черновцах, в каких-то узких достаточно кругах, но это были какие-то австрийские писатели или украинские даже писатели. Был такой Владимир Залозецкий, депутат украинский в Бухаресте и в Вене, и он очень активно, он был искусствоведом и много писал о еврейской немецкоязычной культуре. И у них было невероятное какое-то общение. В 50-е годы он активно печатался в израильской прессе на немецком языке. Ну, это если говорить о перспективе как бы вот этого канцелинга, он до какой-то степени. То есть мы просто очень маленьким промежутком живем. Понятно, что какое-то время это будет абсолютно, ну, таким естественным, какое-то вот это вот проявление негатива. Но через какое-то время оно просто потеряет свою актуальность вот именно.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как румынский мэр Черновцов спасал евреев». Беседу ведет Игорь Померанцев.
Собеседник, черновицкий писатель Сергей Воронцов.
Сергей, у вас есть любимые персонажи или герои Черновцов разных периодов?
Я снимал не так давно фильм вместе, ну, не только я снимал, мы снимали командой, о Трояне Поповиче. Это мэр города Черновцы в 1941 году, то есть когда сюда пришла вновь Румыния. После этого случился Холокост. В таком румынском, так скажем, варианте, и в том числе в Черновцах. И здесь он встретил сопротивление на уровне власти. То есть конкретно мэр Троян Попович, который принадлежал к очень известной черновицкой семье, буковинской семье. Его родственники занимали довольно высокие посты, или одни из самых высоких буковинских постов. И он позволил себе бунт против такой своеобразный, но немножко спрятанный бунт, но бунт против решения Антонеску, диктатор Румынии, в результате чего были спасены, ну, больше 20 тысяч евреев, которых должны были отправить в лагеря в Транснистрии. Добился Попович в кооперации с какими-то другими черновчанами, людьми, которые ему помогали, чтобы это решение было отменено. Мы очень многие из этих людей, которые остались, то есть подавляющее большинство, они спаслись. Хотя, ну, какой-то часть еще потом были высланы, но большая часть спаслась. Чего нельзя сказать, ну, о людях, которые попали в эти лагеря и которые стали жертвами болезней, голода и так далее. Попович очень интересная фигура, она потрясающая фигура. Во-первых, он и чувствовал себя, и позиционировал себя как румынский националист. И в то же время он был известен в городе как обладатель одной из самых больших немецкоязычных библиотек в городе. Это было для него совершенно естественно. Он не чувствовал противоречия совершенно никакого. В то время как он, будучи черновчанином и гражданином Австро-Венгрии, подданным, да, более правильно, он воевал против Австро-Венгрии на стороне Румынии во время Первой мировой войны. Это его никаким образом, даже вот такое прямое столкновение, там, скажем, с своими бывшими согражданами, его не разочаровало в этой своей немецкоязычной библиотеке. Это результат жизни в городе, когда ты все время общаешься с людьми, которые тебе нравятся. Они все разных национальностей. Вот если говорить о документах, которые остались после Поповича, таких поступков в его жизни были сотни. В том числе там 41-44 год, когда на него жаловались, что он обнимается с евреями, там, значит, что он организовал какое-то прослушивание радиопередач союзников у себя на квартире. И после этого люди выходят и рассказывают, значит, новости союзников там. И тем не менее его не тронули. Вот что самое потрясающее. Какой-то вес, городской его вес, перевесил какие-то государственные соображения. Это вот тоже вот такое преимущество небольшого города, когда ты можешь себе позволить намного больше, чем если бы он был в Бухаресте, его, скорее всего, арестовали сразу же. Но здесь, ну да, он чудит, значит. То есть мы его любим. Мы не хотим сажать его в тюрьму. Там, нам неловко, мы знаем его друзей, мы знаем его родственников, его дядя там был министром по делам Буковины, его другой дядя был мэром Сучава. И как-то, ну да, вот неудобно.
Мы говорим сейчас о спасении 20 тысяч евреев тогдашним мэром, я ударяю его фамилию на первый слог, Попович.
Попович.
После войны какое отношение было к Поповичу в Румынии, а впоследствии в Израиле?
После войны его судили, уже после прихода советских войск в Румынию. Об этом не сохранилось каких-то прямых свидетельств, но мы видим какие-то косвенные воспоминания. Например, я прочитал в поздравлении адвоката Мосберга сообщение о том, что он выступил на процессе над Поповичем. Это был еврейский адвокат Черновицкий. И выступил в защиту Поповича, после чего тот был отпущен из зала суда в Бухаресте.
Героем в Румынии он не стал?
Героем Румынии он, конечно, не стал, потому что он не мог быть героем Румынии как чиновник фашистского режима, довольно высокого ранга. Уже было советское влияние довольно сильным, и, в принципе, он мог рассматриваться только как военный преступник. И то, что он не был признан военным преступником, уже говорит о том, что, в общем, он мог бы стать героем Румынии.
Если бы он был признан героем уже в коммунистической Румынии, это означало бы признание того, что Румыния принимала участие в Холокосте.
Тогда шли какие-то процессы над бывшими чиновниками. Кто-то попадал под каток, так скажем, и садился, чья вина была доказана. Поповича спасли фактически те, кого спасал он, судя по вот этому воспоминанию о Мосберге. В 1946 году он умер. Довольно быстро. Может быть, вторая волна репрессий как бы его задела. Его хоронили в Бухаресте. И выступал Фильдерман, по-моему, его фамилия, председатель еврейских общин Румынии на его похоронах. И присутствовали буквально все черновицкие евреи, которые были в то время в Бухаресте. В 1969 году в Израиле он был признан праведником мира. И тогда же его перепохоронили. Его прах был перевезен в такое небольшое село, где служил в церкви его отец когда-то. Сделали так, чтобы могила была подальше от людей. Это было где-то в 70-м году. И сейчас его могила находится в Калаку. По-моему, это называется. Ну, это какая-то часть буковинские местечки, южной Буковины.
Румыния?
Да, это в Румынии. В памяти города как раз он долгое время не присутствовал, Троян Попович. Память о нем привезла черночанка Мириам Тейлор, которая приехала сюда, чтобы поставить мемориальную доску человеку, который спас ее семью. А до этого о нем, в общем-то, практически не говорили. Хотя это очень удивительная история. И я думаю, поскольку мы ищем примеры в войне, там, не только удачных каких-то стратегических операций, но примеры каких-то поступков высокого звучания человеческого, то, конечно, Попович был, должен быть одним из первых, о ком можно было бы вспоминать в связи со Второй мировой войной. Но это практически это выглядело случайным. Хотя я не думаю, что это было случайным. Он вернулся вот в виде этой мемориальной доски. В какой-то момент я вдруг подумал о том, насколько это удивительно, и начал об этом активно писать, там, и издал его текст, который он написал в 1945-1946 году и назвал «Исповедь». Он, может быть, он ее писал и как исповедь, может быть, он писал ее как возможные показания в суде, потому что иногда видно, хотя это адвокатская рука, но иногда видно, что это речь в суде. Но, тем не менее, вот это название оказалось удивительно точным, потому что он написал ее за несколько месяцев до смерти.
Сергей, мы с вами говорим о памяти города. Вообще память предполагает прошлое. мы живем в настоящем. То вы думаете, как настоящее будет оценено нашими потомками? Что они найдут в современности? Что останется в памяти будущего?
Я думаю, что мы вспоминаем о предыдущей войне. Эта война, она уже практически перечеркивает для украинцев ту войну, которая прошла. Когда мы писали о ней, это не был интерес к каким-то стратегическим операциям или каким-то политическим изгибам, так скажем. Мне кажется, что все-таки намного интересней вспоминать, скажем, такие вот истории спасения, как Попович. А их было на Буковине довольно много. И, в общем, мы можем говорить о том, что здесь был такой всплеск спасителей. Я не знаю, можно ли это сравнивать с какими-то другими городами, но, по всей видимости, тут была какая-то более благостная атмосфера, которая предполагала, что человек подает другому руку. По всей видимости, мы будем вспоминать об этой войне, то, что мы когда-то вспоминали о Второй мировой. И мне казалось очень интересными, очень востребованными какие-то рассказы действительно о случаях любви, о случаях вот такого бескорыстного служения человеческому в себе. Вспомнили Поповича, ну, был еще один такой удивительный персонаж, Мозес Розенкранц, это такой авантюрист, писатель, он где-то в свои молодые годы, можно говорить о нем как об авантюристе, он черновчанин, человек, не имевший образования, но, тем не менее, сделавший очень большую журналистскую карьеру, какой-то приближенный он был румынской королевы и секретарь одного из министров румынского правительства. Он, будучи узником гетто черновицкого, которое там какое-то время существовало, несколько недель буквально, но все-таки оно было, потом он был в трудовом лагере румынском, из которого он сбежал. То есть он человек, чрезвычайно пострадавший, скажем, от той идеологии, которая исходила от Германии, от немецкого мира, если так переводить, да. И в то же время он был осужден в 46-м году или в 47-м за то, что он спасал буковинских немцев, своих друзей, и он помогал их переправлять в Австрию из Румынии. То есть, будучи там каким-то сотрудником Красного Креста, ему предъявляли какие-то требования, советские представители, в конце концов, его просто украли и вывезли в Одессу, где посадили на 10 лет. Его возвращали там чуть ли не письмами от каких-то знакомых нобелевских лауреатов, имеющих отношение к черновцам. Ну, речь о Германе Гессе, чья жена была из черновцов. И ей очень активно ее бомбили там письмами, и, в общем, чтобы она каким-то образом там как-то повлияла. Его отпустили на год раньше, но просто вот эта вот способность рискнуть ради того, чтобы чувствовать себя человеком, ну, по-моему, она достойна воспоминаний больше, чем политические телодвижения.
Как и чем останется в памяти города нынешняя война с Россией, агрессия России, смерть сотен молодых буковинцев?
Я могу судить только по себе. Я иду по городу и вижу каких-то своих знакомых, которые возвратились с фронта, и у них нет ноги, или там они ранены, они больны. Кто-то просто погиб. Но это производит вообще ужасное впечатление, конечно, на человека, но ты не можешь сформулировать это в какой-то вывод. Единственное, чего ты хочешь, может быть, чтобы они были живы. Не умирали на фронте, не умирали от войны. Точно так же относились, если мы вспоминаем о черновчанах, да, о великих черновчанах, но фактически их всех сделала война великими. Может быть, Цилан был бы намного менее известен, скорее всего, так. Очень много других людей сейчас известны как гордость немецкой литературы из черновцов. Без войны их бы не было, скорее всего. Как сделать так, чтобы не было войны? Мне кажется, все силы их творческие были направлены. И сейчас каждый из людей, которые переживают эту войну, они остро чувствуют, что двигало теми людьми, их творчеством. То есть ты понимаешь, почему они не могли этого забыть никогда, почему они вкладывали в это ужасно много сил, почему они считали это настолько невероятно важно, может быть, важнее намного, чем их человеческие творческие биографии. Это не единственное, кого там вспоминают, Цилана. Было очень много таких людей. Они не удовлетворились политическим ответом. Они подходили к этому, так скажем, онтологически. То есть они ненавидели войну. Эта ненависть к войне, может быть, удерживала Европу там очень долгое время. Каким-то образом удерживала. Я думаю, что это будет поколение, которое будет ненавидеть войну.
Сергей, большое спасибо. Я надеюсь, что мы внесли свой крохотный вклад в память города.
Мой собеседник – черновицкий писатель Сергей Воронцов. В передаче звучала композиция в исполнении черновицких музыкантов – оркестр под управлением Льва Фельдмана.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Как румынский мэр Черновцов спасал евреев». Беседу вел Игорь Померанцев. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.